Глава третья. «Я готов», — мрачно кивнул Тадаси последним, сжав кулаки. Я схватился за голову. «Да как так-то?» «Нет, я все понимаю, благородство и честь, но хаос вас подери, что делать-то?» Странная эволюция отбросов общества в благородных господ из линий произошла как-то естественно и незаметно. Поначалу объекты эксперимента, получив свободу, точнее вырвав ее зубами, хотели, чтобы их просто оставили в покое. Одаренные жаждали получить свой кусок космоса, где они могли бы спокойно жить и развиваться. Только кто же их отпустит? Карательные экспедиции были направлены в миры, выбранные одаренными в качестве своего дома. Солдаты на эссенсе принуждали к миру, либо уничтожали всех одаренных, которых удавалось обнаружить. Человеческая плоть слаба, поэтому часть одаренных угрозами или подкупами все-таки служила Земному Союзу и с энтузиазмом включилась в охоту за своими братьями. Одаренных травили по всей галактике ровно до того момента, пока они не устали убегать. Да подлинно известно, кому первому пришла в голову мысль объединить озлобленных и отчаявшихся одиночек в единую силу. Но это стало поворотным ходом в истории. Именно с этого момента начался обратный отсчет в существовании Земного Союза, и неумолимо стало приближаться время возникновения Империи. Локальные объединения одаренных переросли в более крупные союзы, которые при поддержке населения под девизом независимости колонии от жесткого контроля Земли начали давать серьезный отпор войскам Союза. Гражданская война продолжалась 742 года и закончилась полной капитуляцией Земного Союза. Земля была захвачена, парламент распущен, а власть в свои руки взяли одаренные. Так возникла молодая империя. Трудно сказать, почему за основу была выбрана именно эта форма правления, но победившие одаренные приняли власть одного. Империя, от латинского «империум» — власть. Монархическое государство во главе с императором, опирающееся в своей политике на военные сословия и действующее в интересах военных сословий. В нашем мире военные сословия представляли линии. Изначально они формировались хаотично, просто из тех одаренных, кто пережил пламя гражданской войны. Герои той войны образовали первые линии, выбрав в качестве названий либо свои фамилии, либо фамилии известных людей из прошлого, в зависимости от собственных амбиций и предпочтений. Если изначально самые сильные линии были боевыми, то после десятилетий мира начали возвышаться линии с экономическим и управленческим упором, что было вполне естественно. Линии, способные только воевать, завидовали барыгам, как они называли более удачливых и богатых товарищей, и это переросло в очередной конфликт. И территории начали захватываться по праву сильного. Но не все решает грубая сила. У богатых линий была возможность нанять пушечное мясо и подкормить обычных людей эссенсом. Так начались кровопролитные затяжные сражения за власть, планеты и влияние. И вот тут императору пришлось наконец проявить жесткость. Была сформирована инквизиция, был утвержден кодекс одаренных. Войска империи выступили против недовольных. Бывшие боевые товарищи, сражавшиеся плечом к плечу в гражданскую войну, сейчас враждовали из-за интересов старейшин линий. К счастью, этот конфликт не перерос во что-то подобное гражданской войне. Во-первых, поддержка императора большинством линий была весьма существенной. Во-вторых, получить правила игры было в интересах и самих линий. Ну а в-третьих, в кодексе осталась возможность силового захвата соседей, которая была направлена на поддержание своих подданных в постоянном тонусе. От линий требовалось всего лишь играть по правилам. Ну или нет, но в этом случае никто об этом не должен был знать. И начались тысячелетия интриг и борьбы за власть. Возвышение и падение благородных линий, предательство и верность, упадок и процветание. И за все это время каждая более-менее влиятельная линия стала государством в государстве, со своими традициями и четкой иерархией внутри. Император особо не вмешивался во внутреннюю политику. Строго соблюдая правила и вовремя выдавая империи требуемые, разнообразные налоги, в том числе рекрутов для имперской армии, линии могли заниматься собственными делами практически беспрепятственно. Одаренные возвысились над простолюдинами неимоверно высоко. Эдакие полубоги. Со временем, так или иначе, они поверили в свою исключительность и привили это своим отпрыскам с молоком кормилицы. Всяческие внутренние кодексы чести, правила одаренного, Библия линии, путь воина — готовили из юных одаренных преданных и верных воинов. В первую очередь для родной линии, и только во вторую для империи. Император смирился и всегда держал это в голове, полагаясь на инквизицию, многочисленные войска и одаренных, выращенных в традициях империи. Паритет ныне существовал, и он работал. Вот только это хваленое благородство одаренного. Сейчас оно поставило меня в очень затруднительное положение. Для разговора с приятелями брат Ласло выделил мне ровно полчаса времени. Ребята ждали меня в столовой, лениво ковыряясь ложками в угощениях инквизиции. Аппетита не было ни у одного одаренного, в отличие от их теней. Те рубали кашу с мясом так, что аж за ушами трещало. Я в очередной раз позавидовал нашим ребятам. Их девиз по жизни «Пока жив твой одаренный, все не так уж плохо, об остальном он позаботится», восхищал своей простотой и логичностью. Действительно, пока одаренный жив, он тень в обиду не даст. А если погибнет, то уже ничего не важно. Чего волноваться-то? Коротко пересказав содержимое моей беседы с Орденом Войны и описав открывшиеся безрадостные перспективы, я и получил ожидаемую реакцию. «Я готов», — кивнул Тадасик, когда уже высказали все остальные. Я посмотрел на него внимательно, он не шутил. Он действительно был готов умереть, но не становиться рабом. Примерно в том же духе высказались и остальные.
«Пошел бы ты в задницу, Нонейм, вместе со своей инквизицией», — скривилась Райли, ненароком сминая металлическую ложку в кулаке.
«И рабом?» — вылупился на меня Пашка. «Антох, ты чего? Ты же знаешь, что ради тебя я готов на многое, но клятва крови? Без меня, пожалуй».
«Пф»,
— выдала фон Таубе.
«Такой себе подкат. Так что я тоже пас».
Я посмотрел на ребят, которым, в принципе, ничего не был должен. Да, мы росли вместе. Да, мы где-то даже дружили, как в случае с Тадасей и Пашкой. С Инессой мои отношения только завязывались. Райли вообще выполняла распоряжение Волкова по конвоированию меня в лапы Инквизиции. Однако они ввязались за меня в бой. Неважно, что я сам невольно втянул их в это. Они ни секунды не думали, выбирая сторону. А ведь я уверен, что при желании с их стороны старейшины их линий подсуетились бы, устроили бы скандал и забрали бы своих отпрысков к себе в уютные родовые крепости. Однако вместо этого они все отправились со мной, в неизвестности с риском для жизни. И Семен Казарский отдал свою жизнь, сражаясь на моей стороне. Я вздохнул и резко встал, со скрипом отодвинув грубую деревянную лавку. Народ вздрогнул от звука, и все напряженно уставились на меня. Краем глаза я заметил, что тени за соседним столом давно отложили ложки и внимательно вслушиваются в наш разговор. И да, лазганы у них уже не стояли рядом, а лежали на коленях, наверняка со снятыми предохранителями. «Друзья», — сказал я. Странное дело, ведь до этого момента я считал своим другом только Эрика, относя всех остальных к более нейтральной категории «приятелей». Но почему-то именно сейчас это слово показалось мне более уместным. «Спасибо вам за поддержку и за ваше решение. Честно говоря, скажи вы что-то другое, я был бы удивлен. Я должен был сказать то, что сказал. Вы ответили. Теперь мячик на моей стороне». Ребята нахмурились еще сильнее, не представляя дальнейшего развития событий. «Я сейчас выйду в ту дверь», — я ткнул пальцем в резные ворота, из которых зашел в столовую. «И если вместо меня зайдет кто-то другой, то знайте, что я уже мертв. Некоторые из вас знают про мою мечту. Да, она звучит дико и странно. Но начинать свой путь с предательства я не буду. Служить нужно не за страх, а за совесть. По крайней мере, моему ближайшему кругу. Засим я откланиваюсь, и да сохранит вас всех император». С шумом отодвинулись скамейки, и все как один встали, молча провожая меня. Я кивнул и окинул в последний раз взглядом своих новых друзей. Лицо лейтенанта Ван Дассел смягчилось. Она смотрела на меня со смесью сожаления и грусти, кивнув, когда встретилась со мной глазами. Инесса фон Таубе кусала губы, лицо ее пылало то ли от досады, то ли от ярости, и она явно сдерживала слова и действия внутри, лишь прищурившись, когда я посмотрел на нее. Неунывающий Павел Смирнов не мог удержать свою натуру и широко улыбнулся, показав мне большой палец, в последний момент поменяв его на средний, что заставило и меня улыбнуться. Невозмутимый Тадаси Накамура внезапно низко поклонился мне и застыл по стойке смирно, до бела сжав рукоятку фамильной катаны на поясе. Эрик. Эрик Картер просто безмятежно улыбался и жевал. Он единственный в зале производил впечатление довольного жизнью человека. Было ли это наигранное, или он действительно так себя ощущал, я не знал. но явно чувствовал мысленную волну любви, поддержки и обожания, идущую от моей ментальной половинки. Эрик верил мне всем сердцем и ждал обратно с хорошими новостями. Брат Ласло смотрел на меня с плохо сдерживаемым гневом. Я стоял, расслабив левое колено и поглаживая теплую рукоятку, висящего на поясе меча. Терять мне было нечего, а меч добавлял мне иррациональную уверенность. Перечить инквизитору? Еще 5 лет назад для меня это было чем-то из области фантастики. Ровно до тех пор, пока я не повстречал брата Хокуса. С ним я понял, что инквизиторы тоже люди. Как бы ни хотели они это скрыть, чтобы оставаться беспристрастными и суровыми судьями. К слову, на людях Хокус не позволял себе никакой фамильярности и мне не разрешал. Поэтому мои отношения со старшим инквизитором из боевого ордена для всех казались странными и непонятными. Предъявить ультиматум инквизиции? Легко. Это самоубийство? Не думаю. Есть у меня подозрение, что я слишком важен для кого-то или чего-то, и так просто они меня не уничтожат. Самонадеянно? Возможно. Но интуиция сказала «делай», и я сделал.
«Курсант, ты вообще представляешь, с кем ты сейчас разговариваешь?»
Тихим голосом спросил меня командор ордена, и мое сознание завибрировало, собираясь расколоться на мелкие осколки.
«Прекрасно представляю», —
пожал я плечами. Я не пытался изобразить беззаботность, ведь мое сознание для этих одаренных как открытая книга. Я действительно чувствовал спокойствие. «Делай, что должно, и будь, что будет». Еще одна мудрость от инквизитора Хокуса сейчас была как никогда кстати. Я принял решение и буду следовать ему до конца.
«Хокус», — вздохнул Ласло, и давление на мозг исчезло. «Ну, конечно же», — он грустно улыбнулся.
«Мысли мои прочитал, что ли?»
«И что мне с тобой делать?» — поднял он на меня глаза. «Не имею ни малейшего представления».
Инквизитор почесал переносицу.
«Придется все-таки убить твоих спутников», — совершенно обыденно сказал он.
«Не может быть. Неужели не получилось?»
«Только вместе со мной», —
ответил я, готовясь применить пузырь. «Не знаю, чем он мне поможет в бою против 3 матерых одаренных, но все-таки попробую».
«Ты в своем уме? Пожри тебя хаос!»
Удивленно посмотрел на меня брат Ласло, как будто увидел в первый раз.
«Ты серьезно собираешься сражаться с нами?»
«Если вы не оставите мне другого выхода, то да», — обреченно кивнул я, испытывая обычное спокойствие, которое накатывало на меня перед сном. Я сдержал нервный зевок. Инквизитор улыбнулся, а потом засмеялся в голос. У него был низкий приятный смех, и сейчас он не походил на одного из самых опасных людей в галактике. Просто крепкий мужчина в возрасте смеется над удачной шуткой. Брат Федор и 3-й инквизитор тоже позволили себе легкую улыбку. «Кажется, убивать меня они пока не собираются».
«Ох, рассмешил старика», —
произнес командор, вытирая выступившие слезы.
«Прямо вот так, через твой труп».
«Не вижу ничего смешного. Я все еще не понимал, расслабляться мне или нет. Адреналин шарашил в кровь, вызывая приступ эйфории. Я чувствовал, как кровь стучит в ушах, разогнанная сердцем, перешедшим в боевой режим».
«Извини»,
— наконец отсмеялся брат Ласло. «Это выглядело несколько забавно. Последний раз мне кидали вызов 50 лет назад. И это был глава линии, храни император его мятежную душу». Он взглянул на мою напряженную позу и махнул рукой. «Твои друзья погибнут на бумаге, и это не обсуждается». Он внимательно посмотрел на меня, и мое сознание снова затрепетало. «И вот это уже последнее мое слово. Будете противиться? Что ж, я действительно сделал все, что мог, и буду готов принять последствия». Он снова посмотрел на меня, но я благоразумно промолчал, ожидая продолжения. Инквизитор удовлетворенно кивнул и продолжил будничным голосом. «Курсанты Антон Ноунейм, Павел Смирнов-Воронцов, Инесса фон Тау-Биаренберг, Семен Казарский-Ржевский и лейтенант Райли Ван Дассел де Крой погибли во время следования на Аврору после нападения на рейд-крейсер Малькольм Карнеги, одержимыми хаосом. В героической битве против порождений хаоса эти верные сыны Империи ценой своих жизней предотвратили захват корабля флота его императорского величества. Храни, император, их храбрые души!» В горле у меня пересохло, и я сглотнул. «Вот так просто? Были люди и нет людей?» «Боюсь, что тебе предстоит еще один разговор с твоими друзьями. И не уверен, что он будет проще предыдущего», — покачал головой инквизитор. «Если в первом случае ценой была всего лишь их жизнь, то теперь цена их поломанная судьба. Думаешь, они готовы заплатить такую цену?»
«Я не знаю», — еще раз сглотнул я. «А как же теперь мы будем существовать?»
Инквизитор глубоко вздохнул. «Давай не будем забегать вперед. Пока вам нужно просто исчезнуть. Для этого придется немного попутешествовать и попутно принести пользу империи». Я слушал, не перебивая. «Назовем это проверкой лояльности. Статус Акалита дает многие преимущества, но его нужно заслужить».
«Я не уверен, что ребята захотят стать инквизиторами», — нахмурился я.
«Вот сейчас было обидно», — снова улыбнулся командор. «Разве любой одаренный не мечтает приносить как можно больше пользы империи императору? И где еще можно принести больше пользы, как не в рядах инквизиции?»
Я не нашелся, что ответить. Очень не хотелось раздражать этого могущественного одаренного, а у меня в голове крутились одни ругательства.
«В ряды инквизиции вступают по доброй воле. Никого силком мы не тянем». Он снова улыбнулся. «Ну надо же, не могу поверить. Сопляк, который не мечтает стать инквизитором».
Я снова подождал, пока он успокоится.
«Я оформлю вас как кандидатов, и это будет испытанием. Тем самым я убью сразу двух зайцев. Отправлю вас на задворки галактики и выполню просьбу одного хорошего человека, без разбазаривания и так малого состава ордена. Вы поможете отбить планету от хаоса».
«Целую планету? От хаоса?» — удивился я.
«А чему ты так удивляешься?» «Да, иногда прорыв хаоса не удается купировать вовремя, и ситуация становится критической. Информация о таких событиях не доносится до ушей широкой публики. Иногда планета просто уничтожается, дабы предотвратить распространение скверны. Но иногда, когда планета слишком важна и есть шанс на победу, мы пользуемся этим шансом».
Я молчал, ожидая разъяснения, но брат Ласло бросил взгляд на наручный хронометр.
«Возвращайся к друзьям. Через час вы должны быть на борту судна». Он поднял на меня глаза. «Или ваши тела будут лежать в ущелье неподалеку. Обратной дороги нет. При вашем положительном решении все инструкции вы получите на борту судна».
«Мы полетим на Карнеги?» — уточнил я.
Инквизитор бросил еще раз взгляд на хронометр. 1:43 назад рейд крейсер имперского флота был определен в карантин. Прибывшей на борт досмотровой группой было обнаружено поражение хаосом всех членов команды крейсера. Вердикт — излечение невозможно, необходимо уничтожить. В данный момент зачистка завершена, происходит очистка памяти судового компьютера.
У меня перехватило дыхание. Несколько сотен человек во главе с капитаном Кайлю Пеном, верные сыны Империи Императора, погибли. Точнее, их казнили. Безжалостно и беспощадно, потому что они оказались не в то время и не в том месте.
«У тебя осталось 58 минут», — буднично сказал брат Ласло и кивнул мне на выход. Я глубоко вздохнул и просто вышел вон.
«Приоритеты. Такое простое и такое сложное слово. Их нужно расставлять правильно. Экипажу Карнеги я уже не помогу, а вот мои друзья все еще живы». Два акалита стояли перед запертой дверью в столовую.
«Мне нужно внутрь», —
сказал я им. Фигура в сером плаще махнула рукой.
«Это не мы закрыли. Твои спутники внутри это сделали».
Я постучал в дверь и громко крикнул.
«Это я! Откройте!»
«Антон, ты один?»
— послышался голос Миши, тени Павла.
«Да, дядя Миш, один»,
— хмыкнул я.
«Хотя вы это проверить не сможете».
За дверью что-то бухнуло, как будто упало что-то тяжелое, подпирающее ее с той стороны. Массивное дверное полотно приоткрылось, и я увидел напряженное лицо Кожедуба.
«Заходи»,
— кивнул он, отстраняясь. Я зашел. Да, ребята, похоже, решили воевать до последнего и подороже продать свою жизнь. Из столов были собраны баррикады, а одаренные рассредоточились по всему большому помещению столовой, чтобы их нельзя было накрыть одним ударом. Райли и Тадаси мерцали, находясь на грани перехода в боевой режим. Инесса и Пашка тоже выглядывали из завалов, готовые в любой момент применить свой дар. Ситуация была напряженная, но я все же не удержался. Кажется, меня отпускало, и на этот раз моя интуиция подсказывала, что все пройдет хорошо. Ну да, благородным одаренным нужно всего лишь отказаться от своего блестящего будущего.
«Кто тут хотел стать инквизитором? Признавайтесь!» Улыбнулся я, глядя на озабоченные лица друзей. Хотя сейчас мне было далеко не весело. «Добро пожаловать во взрослую жизнь, курсант!» «И как, кстати, теперь меня зовут?»